«Все так плюс».
Добрый вечер. Это программа «Все так плюс». У микрофона Виталий Дымарский. Я напоминаю, что в этой программе мы, то есть я с моим гостем, постоянным гостем, историком Санкт-Петербурга Максимом Кузахметовым, прослеживаем все генеалогическое древо Романовых с небольшими даже добавлениями. Добавлениями в виде окружения самих Романовых, да, тех людей, рассказывая о тех людях, которые были рядом с ними, против них, за них. В общем, достаточно подробный рассказ о династии Романовых, сыгравших, безусловно, огромную роль в истории России. Какую я не рискую на себя брать, так и оценки, хорошую или плохую. Так, в истории так не бывает, правда? Если хорошо или плохо, правда, Максим?
Не бывает. Ну, по-разному они сыграли. Выдающихся среди них было не очень много, но были.
Мы последние программы посвящали Петру Первому, несколько, лично слишком масштабно и огромно для истории России, чтобы ограничиться там только часовым рассказом о ней, поэтому мы посвятили несколько программ. Но сегодня, не уходя далеко от Петра Первого, мы хотим остановиться на человеке, который считался, собственно, фаворитом Петра Первого. Перечисление его титулов, я думаю, занял бы у нас всю программу. Поэтому ограничимся просто коротко, скажем, что это светлейший князь, граф Меншиков.
Александр Данилович Меншиков.
Александр Данилович Меншиков. Что о нем известно и что неизвестно, вот об этом наш сегодняшний разговор, о том, что неизвестно, мы можем, конечно, только догадываться. Догадываемся ли мы о его происхождении? Потому что считается, что так до конца и не выяснено, как, где, в какой семье он родился.
Действительно, происхождение Меншикова до сих пор вызывает оживленные споры. Но для начала поясним, да, коротко. Почему именно Меншиков? Потому что на каком-то этапе он стал фактическим правителем России, поэтому в списке, если уж не непосредственно монархов, то людей, которые управляли отечеством, Меншиков, безусловно, должен присутствовать. Так вот, но в детстве, наверное, ничто не предвещало такого будущего. Слухи о его происхождении достаточно противоречивы, еще раз напомним. И более того, уже впоследствии, когда Меншиков находился на вершине власти, очень нервничал, из-за того, его же там до конца жизни попрекали истории про то, что он когда-то торговал пирожками, он специально этим озадачился, как бы сейчас сказали, используя администрацию. Административный ресурс, отчаянно искал какое-то родство со знатными
приличное,
да, подобающее ему. Даже придумал, что, конечно, никакие они не Меншиковы, а происходят от литовских дворян по фамилии Менжик, но ничего не удалось найти. Ну, например, они Ворша там отчаянно искали по созвучию. Поэтому все-таки остановимся на классическом происхождении, что ничего выдающегося не было. Был он, скорее всего, из посадских людей, тем более, что есть отрывочные сведения про его отца, который достаточно рано умер, про сестер, которых он благополучно пристроил в итоге с хорошим замужеством. И действительно, в его личной жизни всего он добился, в своей карьере он всего добился сам. И все началось с детства. Вот поучительный пример. Если уж вдруг на каком-то этапе в своей карьере ему пришлось торговать пирожками, то значит, он так торговал пирожками, что обратил на себя внимание, ну как вот по классической версии, Франца Лефорта. Ходит бойкий мальчик с шутками-прибаутками, продает пирожки из зайчатины.
Максим, можно я вас перебью, чтобы вернуть все-таки еще раз к его происхождению по поводу вот этого литовского, да?
Да-да.
Литовской ветви возможной. Почему Пушкин на эту версию отставил?
Ну, как критики Пушкина говорят, что для Пушкина в принципе было невозможно, чтобы кто-то из простонародья поднялся. Вот Пушкину просто не нравилось. И вот в своем труде, да, он очень всем этим живо интересовался, и как-то казалось логично, ну уж что уж, ну как история про Шарикова, без Сен-Бернара не обошлось.
Ну, да.
Поэтому позволил себе тут пошутить, конечно, на этой почве. Ну, как это так? Вдруг из низов. Ну, все эти истории, и Ломоносов, конечно, не сам по себе, но для людей, для дворян это было немыслимо, и поэтому, ну, оставим на совести Пушкина, что якобы где-то какие-то документы неубедительно.
Хорошо. Тогда сразу к Лефорту идем.
Да, и заприметил, ну, Лефорт сам был человек живой, энергичный, любил пошутить, наверное, оценил этого мальчишку, позвал к себе в услужение, ну, и, как рассказывают историки, даже Меншиков еще должен был у своего хозяина отпроситься. Такой торговец всем был полезен. Но, тем не менее, они как-то сговорились, и Меншиков, будучи еще примерно 10 лет от роду, попал попал в приличный немецкий дом, где тоже своей расторопностью, бойкостью явно хозяину приглянулся. И вот именно там, уже у Лефорта, его в скорости заметил и Петр, а Меншиков родился в 1673 году и был на год младше Петра I, то есть мальчики примерно ровесники, и впоследствии Петр с Меншиковым практически не расставался годами. Почти все время они были рядом, явно они нашли друг друга, и тоже какие-то таланты и способности Меншикова, кроме вот лицемерия и царедворства, и совершенно в том числе и очевидные его способности впоследствии как военачальник, как администратор, они сыграли, конечно, огромную роль. Но изначально все это было, как мы уже подробно рассказывали, просто на уровне каких-то детских забав. Вот нравится Петру Первому ходить с барабаном. Да, вот как вот радовались представители другой ветви Романовых. Ой, как хорошо, пусть там ходят с барабаном, где-то все в Преображенском, в государственные дела не лезет. Ну и Меншиков ходит тоже рядом с ним. Придумал Петр Первый устроить бомбардирскую роту, да, шагнуть дальше. Походили с барабаном, построить земляную крепость, а давайте из пушек попыляем. И Меншиков тут же рядом вместе с Петром Первым, с царевичем, активно участвует в этих во всех мероприятиях, и все это вообще продолжалось годами. Все это не быстро карьера Меншикова развивалась, и даже можем пояснить, что первый приличный чин, более-менее офицерский, но тогда это был чин сержанта, он получил только в 1698 году. Он был уже больше 10 лет рядом с Петром, а все вот на уровне какого-то просто вот приятеля, ближайшего друга царя. То есть ему было уже 25 лет. А скромный чин сержанта, правда, это Преображенский полк, это бомбардирская рота, и даже впоследствии он там дослужился до поручика. Ну, тоже карьера остановилась, потому что капитаном был сам Петр Первый. Ну, все, старше быть
забегая
нельзя.
Вперед, скажу, что он дослужился до генералиссимуса.
Ну, до генералиссимуса, да. Можем сразу пояснить, что он был вторым генералиссимусом, но это было уже даже после смерти Екатерины Первой. При воцарении Петра Второго, ну, тут он как-то сам о себе позаботился вообще-то. Тут скорее не за заслуги, а так уж заодно себя так отметил. Так вот, а в молодости, вот он годами был рядом с Петром, мы рассказывали о Великом посольстве, о походах азовских Петра Первого, и Меншиков был все время рядом. И опять надо отдать должное. Никогда нигде не отсиживался. В атаку штурмовать укрепление, так штурмовать и впоследствии, уже в период Северной войны, ни разу Меншиков не струсил, не испугался, не забоялся. Там не всегда, может быть, сопровождали его выдающиеся победы, но личной смелостью отличался безусловный. И Петр не мог этого не видеть. Другое дело, что карьере очень вредили скорее предрассудки Петра Первого. То есть вот рядом с ним было много людей русского происхождения, но кто из них вот сходу может отличить ретраншемент от люнета, например, да, или кто такой Вабан, знаменитый фортификатор. А вот приезжает какой-нибудь иностранец, ну, там, де Круа, да, там, возглавлял русскую армию во время Нарвской битвы, этот-то человек образованный, он все знает по-иностранному, говорит. Ну, и Меншикову в карьере, скорее, вот очень-очень долго вредили все вот эти обстоятельства.
Недостаточная грамотность. Ну, говорят же, что у него нет, что не найден ни одного документа, написанного его рукой.
Да, может быть,
есть подозрение, что он вообще был безграмотный.
Скорее всего, был безграмотный хотя бы потому, что, да, сохранились тысячи писем. Меншикова все безупречно, очень аккуратно написаны ровным почерком. Его секретарями, помощниками, но на них нет даже ни одной пометки, ни одной правки. Вот нигде ничего не подчеркано там, что просится. И мало ли кто там когда диктовал документы, потом перечитывал и вносил какие-то свои дополнения. Ничего подобного нет. Вполне возможно, что он вообще был неграмотным, но опять-таки отдадим должное, что при том, что если он и правда не умел читать, каких высот человек добился, но распоряжения, которые он отдавал, абсолютно в большинстве своем здравомыслящие и правильные. Мы позднее будем говорить о его достижениях. То есть умел. Даже в письмах жене, там, сравнительно теплых, кому-то их диктовал, там дальше ему зачитывали ответные письма. Значит, умел пользоваться вот удаленным доступом, да, к письменности. Не то чтобы грамматику. Грамоту действительно не освоил, а тем не менее прекрасно в документообороте участвовал, разбирался. Но первое вот сравнительно темное пятно на его биографии, о котором тоже невозможно не упомянуть, за что он получил чин-то, наконец-таки, офицерский. Не за военные заслуги, не за азовские походы, а за то, что принял вместе с Петром активное участие в расправе над стрельцами. В 1698 году последнее крупное стрелецкое восстание, больше тысячи казненных, Петр I лично отрубил, как рассказывают историки, пятерым привинившимся голову. Но и Меньшиков тоже в этом поучаствовал. Ну, наверное, Петру это было как-то и спокойней привязать кровью. И впоследствии тоже все это воспроизвелось, когда был приговор сыну Петра I. Тоже подпись Меньшикова же первой стояла под приговором несчастному царевичу Алексею. Но тогда еще никто не знал, чем все это закончится. И постепенно карьера Меньшикова тоже, ну еще раз повторимся, тормозилась страшно скорее из-за предрассудков Петра. И вот ключевую роль сыграло начало Северной войны и катастрофа под Нарвой, когда не просто командующий и множество офицеров попало в плен, а еще и 10 генералов Петра I, почти все сплошь иностранцы. И вот это и открыло, наконец-таки, возможности для... Ну, просто Петр I в какой-то степени был уже вынужден назначать на должности и своих приближенных, которым было страшно доверить управление войсками. Еще раз повторимся, они же не знают, они же и грамоте не обучены. Как они будут там отдавать правильное распоряжение? А на том этапе, ну, можем в очередной раз напомнить, что вообще в Западной Европе армии были заорганизованные, как бы мы сказали. Инициатива там с трудом подразумевалась, а вот правильные построения в правильной линии были развиты до невозможности. Солдат годами тренировали под правильные команды трубы, барабана или поднятого знамени, когда выстраиваться, когда сделать шаг вперед, когда поднять ружье, когда пальнуть. Вот этому придавалось огромное значение. И большинство побед достигались вообще-то решимостью. Кто первый дробнет, тот и проиграл, грубо говоря. А вовсе не какими-то сложными там маневрами на поле боя. Что впоследствии, кстати, Меньшиков вот чем и прославился, как раз вот решимостью и маневрами. Ну так вот, и, ну еще раз напомним, драматическое начало Северной войны, разгром, мы подробно разговаривали, но на счастье Петра I шведский король Карл XII посчитал, что все, противник сломлен, и отправился отбивать Августа II в Польшу, потом в Саксонию, и дал Петру I необходимую передышку. И вот примерно с этого времени и начинается уже реальное возвышение Меньшикова, не просто как ближайшего соратника, фаворита царя, но мало ли у какого императора были друзья, приятели, собутыльники, что в случае с Петром было, там была большая группа лиц, с которыми было, ну, знаменитый Всешутейший собор, с которыми всегда было весело выпить, закусить, посмеяться, поплясать там со скабрезными шутками, мат-перемат, страшно представить. Но тут еще нужны и управленцы, администраторы, люди, которые готовы выполнить какое-то ответственное поручение. И пришел звездный час Александра Даниловича. Достаточно быстро. Но тоже не будем погружаться в подробности. В 1702 году захватывают войска Петра I крепость Нотебург, крепость Орешек, Шлиссельбург. И решающую роль в этом сыграл в том числе и Меньшиков. Там гарнизон был маленький. У Петра было огромное преимущество в войсках. Но разные ошибки, в том числе, как мы уже говорили, лестницы оказались короче, чем высота стены. Артиллеристы плохо стреляют. И вот тут, вот, наверное, впервые Меньшиков просто на свой страх риск проявляет инициативу, переправляется со своим отрядом через Неву и решающим штурмом переламывает ход сражения. Ну, тогда все было очень развито. Тут же командующий гарнизоном коменданта дает приказ. Звучит специальный барабанный бой, который все знают. Это капитуляция. Представляете, как все было развито. Все знают, как должны стучать по барабану, чтобы сражение остановилось. Но, еще раз напомним, это была инициатива, что было невероятно, решительное, смелое. Ну, тут в какой-то степени еще Меньшикову везло. Конечно, он был фартовый. Представляете, вот столько сражений. Ну, Петр I тоже не стеснялся участвовать в сражениях. И, в принципе, ни одной серьезной раны.
Это было настолько неожиданно, да? По-моему, тогда же медаль выбили, небываемое бывает.
Это еще одно яркое событие через год было.
Эти два,
когда захватили два шведских корабля.
Да,
и опять, да, напомним, что было два отряда, один возглавил лично Петр I, это же тоже была инициатива, импровизация просто. Обнаружили, что два шведских корабля оторвались от своей эскадры, вошли в устье Невы, и Петр принимает отчаянное по смелости решение просто на лодках попытаться взять два корабля с пушками на абордаж. Но в дельте Невы много островов, удалось скрытно подойти, но все равно, как вот с лодок штурмовать два корабля, пусть и не крупных. И второй отряд, ну, когда окружали шведские корабли, возглавил Меньшиков. И да, действительно, все закончилось благополучно. Это была тоже первая, по сути, хоть и маленькая, но морская победа, неслыханная. До того вообще и речи не шло о том, чтобы со шведами еще и на море там в чем-то тягаться. Да, и тогда вот была отчеканена знаменитая медаль, что и небываемые бывают. Это, кстати, тоже было же поперек всяческой военной науки, как можно вот на лодках там попытаться взять на абордаж боевые корабли. Да еще и не какие-то случайные боевые корабли, а на которых знаменитые шведские моряки, которые сотни лет контролируют Балтийское море, превратив его, по сути, во внутреннее озеро. Ну так вот. Ну и впоследствии вот еще одна веха, опять-таки связанная уже непосредственно с родным мне Санкт-Петербургом, это 1703 год, и кого Петр I назначает первым губернатором? Александра Меньшикова, который с маленьким перерывом губернатором Петербурга оставался до своей опалы, ну, практически вот всю последующую жизнь. И в Смольном есть большая галерея руководителей города, ну, там немножко сложная ситуация, потому что были отдельно военные, отдельно гражданские губернаторы, но Меньшиков там на почетном первом месте. И дальше он десятилетиями действительно очень ответственно занимался строительством Петербурга. Петра Первого как? Ну, это по фильмам популярно. Так, боярин.
Так, давайте вперед, сделаем, да?
Так, в общем, нечего тебе без дела сидеть. Давай-ка поезжай. Ты в Архангельск там за строительством кораблей, ты в Воронеж за строительством верфей.
А ты город построй.
Да, а ты тут давай занимайся. Мосты, улицы, дома. И Меньшиков в этом смысле был абсолютно незаменим. То есть вот он никогда не отказ, а хорошо, а как, что, откуда взяться, откуда возьмутся стройматериалы, люди. У Петра Первого же, ну как, он скажет, да, хорошо, денег выделяю, но это не значит, что вот там какой-то бюджет появляется, ничего подобного. Мы уже рассказывали, что даже строительство кораблей денег-то катастрофически не хватало, и он придумал кумпанство, то есть фактически просто обязывая каких-то, как ему казалось, богатых людей, людей, обладавших, ну и знати, обширными поместьями, так, с тебя корабль, вот год тебе сроку. И Меньшиков потрясающих результатов добивался, причем, ну, в совершенно разных областях. Что в верфях, что в строительстве флота, и никогда не боялся тоже в море сам выходить. И, ну, тоже отдадим должное, одним из первых начал строить дворец. Дворец до сих пор сохранился. Это огромный. По тем временам это было самое большое здание в России. Меньшиковский дворец, если кто-то не был, советую посмотреть на Васильевском острове. По своему размаху это грандиозное сооружение. Причем еще и в стиле барокко, что тоже было новым словом. Ну вот сколько человек да успел сделать. Тоже забегая вперед, скажем, что Петр Первый это так и не обжился полноценными хоромами, но запросто пользовался дворцом Меньшикова для своих нужд. Если там надо свадьбу родственника сына там справить или дочери, или если нужно там прием послов организовать, или просто приехать переночевать, повеселиться. И Меньшиков, да, ради бога, ваше величество, Петр, пожалуйста, приезжайте, живите, пользуйтесь. Вот. Ну, не пригодилось Меньшикова, там просто тоже можно упомянуть сразу, любопытная легенда сопровождает этот дворец, что якобы он занял такое место больше, чем ему было выделено, что пришлось здание 12 коллегий, ну, главное, как должно было, правительственное, да, здание, что его пришлось повернуть перпендикулярно к набережной Невы, а не фасадом, потому что места не хватило. На острове столько места занял Меньшиков. Да еще и человек энергичный, умел со всеми договориться, где-то там подмазать, где-то кому-то пригрозить, в общем, добивался своего, но Петр Первый доверял ему, конечно, безгранично. И вообще вот за весь период их совместной работы, ну, гораздо позднее возникли первые противоречия, а десятилетиями, ну, невероятно, душа в душу они действовали. Еще раз повторимся, что Меньшиков был незаменим практически в любом вопросе. То, что Петр Первый не принимал отговорки типа того, что так, финансирование не вовремя поступило, вот мы ничего сделать и не могли. И как Меньшиков умудрялся, и себя, кстати, не забывал, добиваться результата, ну, страшно представить. Ну, тоже сразу поясним, да, что Меньшиков это, пожалуй, самый знаменитый коррупционер в русской истории.
Первый коррупционер в русской истории.
Да. Но поясним два важных обстоятельства. Во-первых, он не был каким-то невероятным исключением в сонме людей. А во-вторых, еще в ту эпоху западные посланники в своих сообщениях достаточно откровенно поясняли, насколько Петр Первый всем этим пользовался. Как ему вообще было удобно пользоваться тем, что Меньшиков откуда-то доставал деньги, а потом, грубо говоря, их у Меньшикова отбирать, если там они были для чего-то нужны. Наверное, на каком-то этапе Петра Первого уже смущал или злил, или бесил размах коррупции Меньшикова, но в то же время человек не просто прятался в кубышку или в западные банки, а в западные банки тоже не забывал что-то отложить на черный день, но и строил вот крупнейшие сооружения, столько дворцов не было ни у кого. И знаете, сколько построил Меньшиков, причем где? Тоже напомним, на территориях, которые вообще к России никак не относились, это была территория Швеции. Вот здесь вот вся территория вокруг Невы, это была территория шведского государства. А он строит дворцы и, ну, застолбил, да, за русским государством, а ведь ничего было неизвестно. И вплоть до Полтавской битвы все висело на волоске. И на каком-то этапе, напомним, что Петр Первый готов был отказаться от всех завоеваний во время Прутского, например, во время катастрофы в Прутском походе, просил попросил только вот чуть-чуть вот в Петербурге ему оставить. Как Меньшиков рисковал, получается, да? Но отдельно тоже вот напомним любопытная история с депозитами в западных банках. Ведь эта предусмотрительность пригодилась его детям. Впоследствии, когда Меньшиков оказался в жуткой опале, сослан, погибла его любимая дочь Мария, а двое детей остались живы, Александр и Александра. И несмотря на то, что враги Меньшикова отчаянно пытались дотянуться до его средств, которые были размещены, скорее всего, в Амстердамском и Венецианском банках, но банкиры говорят, это все вот вам не принадлежит.
У нас так не полагается.
Не полагается. И впоследствии детям эти деньги очень пригодились, безусловно. Опять-таки, отдадим должное прозорливости. Скорее всего, не то чтобы какая-то мудрость, а вот интуиция, да, и природная смекалка Александра Даниловича. Но, возвращаясь к истории России, к подвигам, да, вот добившись вот уже личными успехами не просто расположения, а доказав, что он способный командир, а как кавалерийский командир он, наверное, был лучшим. У Петра Первого он отправляется в Польшу.
Он тогда и получил, по-моему, как раз генерала от кавалерии.
Да, в 1705 году, наконец-таки, он получает, безусловно, по
заслугам.
Может быть, генерала авансом, чин сначала полковника, там просто перепрыгивая через все ступени, генерала может быть авансом, но Петр Первый не ошибся генералом от кавалерии и отправляется в Польшу. Не все там, правда, просто складывалось, но скорее, может быть, по вине Петра Первого, который умудрялся назначать сразу несколько командующих, давать им примерно одинаковые задания, а кто кому подчиняется, а кто кому должен помогать.
Это когда был его конфликт Меньшикова с Агильви.
Да, был знаменитый конфликт Меньшикова с Агильви. Агильви написал очень злое письмо, что Меньшиков ему ничем не помог, а по сути вредит. И просто чудо, можно сказать, спасло русскую армию.
Да, Агильви, надо сказать, главнокомандующий был русской армии, генерал Фидбург. Маршал.
Ну, ему Меньшиков как будто бы должен был подчиняться, но игнорировал эти приказы. И интриговал, и в принципе добился того, что фактически командующим стал он сам. Александр Данилович, Агильви обиженный, подал в отставку. Ну, Петру Первому, наверное, Меньшиков был ближе. Но в конце концов тоже Меньшиков, как показали последующие события, это назначение не было ошибкой. И добился тоже там в Польше потрясающих результатов. Потому что первая реальная победа, ну, в мелких стычках удавалось одерживать победы, или, как мы говорили, были удачные осады. Но первое полноценное полевое сражение состоялось в 1706 году, и командовал войсками Меньшиков. Это битва при Калише, которую русские одержали с убедительнейшей победой.
Вот на этом интересном месте, на этой победе, мы сейчас прервемся на несколько минут, после чего продолжим программу «Все так плюс».
«Все так плюс». «Все так плюс».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Все так плюс». Напоминаю, мы ведем ее из Санкт-Петербурга. Меня зовут Виталий Дымарский, а гостя нашего постоянного гостя этой программы Максим Кузахметов, петербургский же историк. И сегодня герой нашего рассказа Александр Данилович Меньшиков, фаворит и ближайший сподвижник Петра Первого, о котором, я имею в виду о Петре Первом, мы вам уже рассказывали на протяжении не одной даже, а нескольких программ. Но дошла очередь и до Меньшикова, и мы остановились на его военных подвигах незадолго до победы под Полтавой.
Ну, фактически за 3 года до победы под Полтавой Меньшиков одержал исключительно важную победу, это в Польше было, в битве под Калишем, и сразу оговоримся, что все предыдущие и последующие победы, ну практически все, над шведами достигались серьезным преимуществом русской армии. А здесь уникальная история. Силы шведов и русских примерно равны. Более того, на том этапе в союзниках у Меньшикова должны были быть саксонцы, а Август II уже умудрился подписать тайно договор со шведами, то есть фактически капитулировав, но страшно боялся об этом признаться Петру Первому. И Меньшиков заставляет саксонцев участвовать в битве на своей стороне, добивается выдающейся победы, причем решимостью. Да, потери были в итоге 10-1. На каждого убитого или раненого русского было 10 или убитых раненых шведов, а шведами командовал заслуженный генерал Мардефельд. Все это было не какое-то недоразумение, а исключительная победа. И она не так известна, скорее всего, просто потому, что в ней не участвовал ни Карл XII, ни Петр I. Но победа была реальная, добытая в честном бою, несмотря на отдельные ошибки шведов. И, ряд историков, так как у нас матерью полтавского триумфа считается битва при Лесной, это бабушка, будем говорить, дедушка там полтавской победы. И тоже вот забегая вперед, скажем, что именно вот эта решительность и смелость, вторая выдающаяся победа, Ведь окончательно шведы были не под Полтавой разгромлены, а при Переволочне, когда всем командовал Меньшиков, да, русским корпусом, который догнал шведов. И у Меньшикова было войск вообще меньше, чем у шведов. И он заставил их капитулировать. Мы рассказывали о том, как он все это организовал, там, демонстрируя колоссальные преимущества, а вообще-то просто блефуя. То есть это заслуги потрясающие. Дадим ему должное. Не просто не боялся рисковать, а добивался еще и результата не один раз, а дважды. Ну, значит, это уже не случайность, а талант.
Ну, а в Полтаве он все-таки
отомстил
за Мазепу.
Командовал кавалерией и, да, сыграл, наверное, не последнюю роль в итоговой победе, опять-таки, в первых рядах в кавалерийской атаке. Но вообще, в принципе, кавалерия не играла на том этапе ключевой роли. Главным было быстро куда-то добраться. Дальше спешивались, строились.
Он разбил же как бы столицу, да, Мазеповскую.
Накануне Полтавского сражения, да, он умудрился опять-таки стремительным марш-броском. Да,
и за это получил еще награду от Петра, деревню Ивановскую, да, от Мазеповскую, бывшую Мазеповскую.
Ну, там он оброс потом очень большим количеством, у него 6 городов было в собственности. Но да, тоже еще один важный эпизод, когда, почему Карл XII двинулся на юг, он испытывал острейший дефицит продовольствия и боеприпасов, которых было с большим избытком в столице Мазепы, в его главном городе Батурине. И Меньшиков успел туда прибыть буквально за 3 дня до шведов стремительным марш-броском, разорить абсолютно. То есть, когда прибыл Карл XII, там было пепелище, изведя оттуда все военные, продовольственные припасы, ну и, как рассказывают современные историки, еще и местное население поистребив. Ну да, поэтому он был незаменим в такой сложной войне, как Северная, да еще и с таким выдающимся полководцем, как Карл XII, при всей эксцентричности его поведения. И да, это кульминация Северной войны, Полтавская битва. Ну, напомним, что война-то продолжалась еще больше 10 лет, но после этого, в принципе, исход ее был уже, ну, чаша весов склонялась в пользу России, безусловно. Меньшиков еще несколько лет активно участвовал в боевых действиях, и вот, например, в 1713 году он лично руководил осадой шведских городов в Померании, ну, вот в Северной Германии были обширные территории, земли, города, принадлежавшие шведам. И помимо своих уже безусловных военных талантов, он оказался и достаточно опытным, ловким дипломатом. Это он сумел убедить Пруссию вступить в войну на стороне антишведской коалиции. И все это в итоге, опять-таки, не быстро, там еще прошло много лет, все это склонило чашу весов в пользу России. Но вот города Штеттен и Тёнинг пали, безусловно, при активном участии в руководстве этой осады Александра Меньшикова. Впоследствии он отошел от активного участия в боевых действиях и сосредоточился в основном уже на управлении административным, скорее, да, на гражданском правлении. Но тоже вот любопытное обстоятельство, о котором невозможно не упомянуть, раз мы вспомнили о его переговорах с прусским королем, это вот, конечно, тщеславие. Никогда не забывал Александр Данилович как-то вот ненавязчиво и спросить для себя какую-нибудь еще награду. У него ведь было, Андрея Первозванного он получил из рук Петра, ну, фактически они одновременно друг друга наградили, да, не первыми были, но это высшая российская награда, но также Александр Данилович умудрился получить высшие награды Польши, Пруссии, Дании, ну, это вот знаменитый орден слона, это черный, орден черного орла, орден белого орла. И как-то ненавязчиво Александр Данилович оказался обладателем этих орденов раньше Петра Первого. Некоторых орденов значительно раньше. Более того, уж непонятно, как он умудрился позаботиться, опять-таки, тщеславие, да, любопытное, но он еще в 1702 году, если я не ошибаюсь, ну или может чуть позже, стал графом Священной Римской империи, впоследствии князем там по рекомендации Петра Первого. То есть Габсбурги наградили, это очень высокий статус, очень высокий, ну, это не чин, да, а
титул,
да, которым награждается не пойми кто. И впоследствии Меньшиков очень придавал большое значение всем этим титулам. И, по-моему, если тоже я не ошибаюсь, он оказался единственным герцогом. Титул герцога Ижорского. В принципе, ну, граф понятно, ну, князь понятно. Но герцогов я, по-моему, не знаю других в русской истории. А Меньшиков был был еще и ижорским герцогом. То есть вот вся территория, где находится Петербург, это ижорское герцогство. Ну, в принципе, это номинальный был титул. Наверное, Меньшикову было это очень важно. И еще тоже любопытное обстоятельство среди его титулов. Он оказался первым членом лондонского научного общества, который в то время возглавлял Исаак Ньютон.
Ни много, ни мало.
Есть, сохранились документы и письмо, лично подписанное Исааком Ньютоном, что Александр Меньшиков принимается в почетные члены лондонского общества. Опять-таки напомню, что, скорее всего, Меньшиков-то и читать, и писать не умел. И впоследствии, тоже любопытное обстоятельство, когда Меньшиков был лишен всех титулов, званий, опала жуткая, но тут невозможно было лишить его такого необычного титула, это что Исаак Ньютон или кто-то еще в Лондоне мог лишить его, тут уже никто не может повлиять. И это, наверное, единственный титул, который за ним остался, единственное звание. Хотя ученый из него, наверное, сомнительный. И, скорее всего, как пишут злопыхатели, Ньютон рассчитывал с помощью Меньшикова, о богатстве которого ходили легенды, получить какие-то субсидии на свои научные эксперименты. Вообще, Меньшиков бывал за границей с Петром Первым, ну и, конечно, в военных походах, поэтому... Ну, не знаю, встречался ли он с Ньютоном, но в Лондоне он был, бывал.
Как мы выяснили, в иностранные банки заходил.
И не забывал, да, лишний раз занести и положить на депозит.
Ну, это вот интересно, кстати, почему уже после всех его военных подвигов и он все-таки Петру бесконечно доверял, да? Петр, он был все время рядом с Петром, побеждал, победа за победой, все хорошо. Почему вдруг Петр, да, Петр, который говорил как-то уже в 20 веке, говорили, как свой сукин сын, но свой, да?
А тут говорил,
вороватая рука, но верная, что-то типа этого, да, про Меньшикова. Почему вдруг терпение Петра лопается, и Меньшиков лишается практически всех своих титулов?
Ну, первое, да, небольшая опала произошла еще при жизни Петра, примерно в 1715-16 годах, еще раньше, когда началось следствие. Ну, вообще Петр Первый регулярно устраивал и давал задания своим приближенным. Так, давайте наведем порядок. Так, комиссия какая-нибудь, так, расследуйте. А вообще история легко проецируется на современное. На нашу современность. Что там у нас с госзакупками? И каждый раз любая комиссия легко выясняет. Все куплено по завышенным ценам, товар некачественный вместо качественного, и все нити легко приводят к ближайшим соратникам Петра. Осталась вообще любопытная полулегенда, полубайка, что однажды на каком-то этапе, в очередной раз, Петр, разгневанный, дает задание, придумал закон очередной, а был обер-прокурор Ягужинский, тоже знаменитый персонаж, да, в общем так, вот кто украл хотя бы больше, чем стоимость куска веревки, вот на этой же веревке его и повесить. И говорит это вот там своим ближайшим соратникам. Повисла тяжелая пауза, тишина, и Ягужинский говорит: Петр Алексеевич, тогда всех придется перевешать. Видите ли, в чем дело, да, воруют-то все, но кто-то имеет совесть, то есть, ну как так называемый откатинг, и знать меру, да, там вот 10% за услуги, комиссия какая-то. И Меньшиков в этом плане, ну еще раз отдадим должное, результат-то был всегда. Да, за что бы он ни брался, построить мост, корабли, верфь, был результат. Но что-то и себе не забывал положить в карман. А были драматические случаи, когда человек за что-то берется, результата нет, корабля нет, денег нет. И в современной русской истории тоже мы такое встречаем.
Но, до сих пор, я бы сказал.
К сожалению, да, и к несчастью. Но на каком-то этапе терпение Петра Первого лопнуло. Наверное, его ошеломила цифра, которую вот в комиссии приписали... украдены Меньшикову. Вообще у Меньшикова всегда было много злопыхателей, завистников. Ну, наверное, до какой-то степени Петра Первого все это устраивало тоже, что не было какого-то вот явного фаворита, какой-то зависимости. Все они друг против друга интриговали. Была еще старая знать, которая ненавидела всех этих выскочек. Ведь до конца жизни Меньшикову норовили его злопыхатели подсунуть куда-нибудь пирожков зайчатиной, намекая: ты-то кто такой? Вот мы-то родовитые, а ты выскочка. Меньшиков это очень все.
Ну, пирожки это еще, наверное, намек на торговлю пирожками.
Ну да, на его происхождение из торговца пирожками кто-то такой здесь. Но, тем не менее, вот в первой в этой мини-опале в итоге Меньшиков оказался прощен, выплатил какую-то фантастическую компенсацию Петру Первому, всегда умудрялся находить откуда-то денег. И вторая, Опала была буквально уже перед смертью. Да, Петра Первого. Но на том этапе Петр Первый, как рассказывает очевидцы, уже вообще во всех разочаровался. Он же на том этапе и жену свою заподозрил в измене, и Меньшикова разочаровал. К тому моменту уже казнен был его старший сын, умер младший сын, и болезни давали о себе знать. Наверное, тут просто все пересеклось. Поэтому, да, весь сгустились тучи над Меньшиковым, но Петр Первый умер, и дальше вот взошла звезда светлейшего князя. Он же был не просто князь, он был светлейший князь.
Но здесь только одна деталь, может быть, что все-таки Петр Первый то ли позвал его, то ли не отогнал от смертного одра. То есть многие историки
позвал
считают, что
это был знак,
как бы знак прощения.
Ну, он и жену позвал, и Меньшикова позвал, потому что оказаться вообще одному, наверное, тоже было уже невозможно, когда Петр Первый был смертельно болен.
Итак, после Петра Меньшиков фактически стал де-факто правителем России.
Да, ну, я думаю, вот тут, так как пришла к власти формально Екатерина Первая, мы отложим этот этап жизни Меньшикова и можем сразу перешагнуть к драматической развязке, потому что закончилось-то все катастрофой для этого величайшего человека, и как рассказывают тоже легенды, байки, а может, это действительно Меньшиков произнес, когда он оказался в ссылке, в глуши, лишенный...
В Сибири.
В Сибири, да, лишенный всего, это нынешняя территория Ханты-Мансийского округа, да, с семьей, причем по пути в ссылку умерла его жена, а он был... Ну, вот в отличие от Петра Первого, который вел вообще жутко порочный образ жизни, чего уж там, Меньшиков вот ничем таким порочным себя не опорочил. Прошу прощения за тавтологию. Вот он, оказывается, в глуши произносит, ставшие знаменитыми слова, что с простой жизни начинал, к простой жизни и вернулся. Он сам срубил себе дом, срубил церковь, и вот в этом отчаянном положении находил силы терпеть и ждать своего звездного часа. Он достаточно быстро умер, но все-таки, как мы уже говорили, остались живых еще двое его детей, и род продолжился. Род Меньшиковых пресекся гораздо позднее, уже в конце 19 века, уже при Николае II. А так, по прямой линии, и его потомки занимали достаточно высокое положение при русском дворе, дослужились до генерал-лейтенантов, один из его...
То есть они вернулись в Петроград, в Петербург.
Вернулись позже уже, да. Уже при... Ну, частичное было прощение при Анне Иоанновне, а при Елизавете Петровне Александре, Александра Меньшикова уже были... Им не вернули, кстати, имение. Это, кстати, тоже любопытно, сколько же изъяли всего у Меньшикова. У него же, как я уже говорил, изъяли... Вернули государству из украденного 80 тысяч крепостных крестьян. Ну, не все, наверное, было украдено и зажилено. А что-то было даровано, но, в общем, конфисковали. 6 городов. И тоже фантастические суммы, там миллионы.
Там десятки деревень.
Ну, сотни деревень, сотни, да, да. Больше 10 миллионов рублей. И, как рассказывают тоже, ну, мне кажется, приукрашено, 200 пудов серебряной золотой посуды. Меньшиков любил жить на широкую ногу. И все, что нажито непосильным трудом, в общем, все это было конфисковано у него. И поэтому... То, что Меньшиков умудрился что-то положить на депозит в венецианских и амстердамских банках, его детям очень пригодилось. В общем, род продолжился, к счастью. А другие любопытные обстоятельства, о которых невозможно упомянуть, вот, например, ведь мы, как правило, представляем себе Меньшикова чаще по фильмам, чем по реальным прижизненным портретам.
Ну, не только о Меньшикове, кстати, ну, говоря, очень многие исторические персонажи.
Ну, какая-то яркая картина. Фильмам, да. И тут... Неожиданная знаменитая картина из школьных учебников. Меньшиков в Березове, да, вот нарисовал Цуриков выдающееся полотно. Сидит буквально вчера властелин, да, как Пушкин его там именовал. И вот такой сломленный, подавленный, вокруг него эти дети, скромная изба. И Меньшиков усатый, почему-то, с усами. А ни одного прижизненного изображения Меньшикова, ну, с бородой понятно, с усами их нет. Сохранилось множество портретов, Меньшиков придавал там огромное значение. Не экономил. Он, кстати, один, наверное, из первых, кто привлекал не просто каких-то художников, а талантливых архитекторов, художников. У него вполне по тем временам, ну понятно, что на Западе светская живопись была очень развита, а вплоть до Петра Первого, если мы посмотрим на портреты, они же там все такие не очень пропорциональные, кривоватые, темноватые, а тут вполне хорошие, красивые картины. Так вот, ни на одной из них Меньшикова с усами нет. А дальше, ну, уже в эпоху Сталина выходит фильм «Петр I», Меньшикова играет Жаров, опять усатый. Ну и еще один знаменитый фильм, наверное, который закрепил всю эту легенду, это «Как царь Петр араб женил», да, Олег Табаков, опять усатый. И все, и кажется, вот всегда он такой и был. Вот, вот именно такой веселый, жизнерадостный и усатый. Шакуров в сериале правильно сыграл. Там Меньшиков без усы, но это вот, наверное, не такая культовая картина. Ну, просто вот любопытно, да, как все может преобразиться.
Слушайте, ну, нельзя не затронуть еще один вопрос. Хотя у меня такое все-таки подозрение, что это больше легенда. Но, тем не менее, даже при жизни обоих, и Петра, и Александра Даниловича, ходили же слухи о том, что, ну, как бы сказать, это... поприличнее в наше время.
Греховная связь.
Греховная связь, что...
объяснить возвышение...
Что фаворит-то он во всех смыслах.
Объяснить возвышение Меньшикова проще всего было, да, тем, что состоял он с Петром I в греховной связи. Откуда мы это знаем? Просто из-за того, что сохранились документы о... как бы сейчас сказали, уголовных делах.
Против тех людей, которые это распространяли, эти слухи.
Поступает донос. Ну, надо бы, конечно, любой признается, но это случилось, но как минимум есть три известных дела. Первое было еще в конце 17 века, когда пойман человек, который рассказывал всем, да понятно, что там этот Алексашка Меньшиков около Петра ошивается, они же в греховные, как мы деликатно называем, связи, сам себе в свою постельку затаскивает, вот царь Петр его и слушается. Вот он над ним такой власти имеет. Кто из них там активный и пассивный, можно только догадываться. И впоследствии эта история повторилась, ну, как минимум, по сохранившимся документам дважды. Последняя из них была уже примерно в 1720 году, когда был привлечен к следствию один из управляющих имениями за то, что в очередной раз повторял эти слухи, наговоры. Ну, понятно, что был пытан, понятно, что во всем признался, но тем не менее эти слухи сопровождали жизнь Меньшикова постоянно. Ну, оговоримся на всякий случай, что Петр, конечно, ну, никогда не отличался целомудрием, а вот про Меньшикова, ну, если, может, и была в юности какая-то порочная связь, то в последующем, ну, в принципе, никаких порочащих сведений о нем не сохранилось уж точно. Еще раз повторимся, по сравнению с нравами того времени, до чего уж говорить, с самим Петром I, все-таки Меньшиков был достаточно приличный человек в быту, и в семье.
Ну, да. Все-таки еще раз возвращаясь к семье, да, мы практически ничего не рассказали, только сказали, что она умерла по дороге из Березов, о жене его, о Дарье Михайловне.
Ну, жена у него была происхождения сравнительно скромного, и еще раз напомним, да, мы уже говорили, сохранились десятки писем, которые супруги писали друг другу, и вполне хорошие, теплые человеческие письма этих людей. Жена-то умела писать, а Меньшиков, еще раз вернемся к этой теме, скорее всего, нет, а диктовал, но письма хорошие. Жена умерла, она всегда была тоже рядом с мужем, тут повезло, наверное, и Петру со второй женой, и Меньшикову, потому что мы когда-то рассказывали в одной из программ, за Наполеоном-то его жена, австрийская принцесса, не поехала в ссылку. А тут раз приходят трудные времена, что за Петром I Екатерина отправилась, например, в жуткий прусский поход, что за Меньшиковым жена, безусловно, отправилась в ссылку, да, в Березов, и по пути в Казани умерла. Для Меньшикова это был страшный удар. 20 лет они были вместе, и дочь Мария умерла. Мы будем подробнее рассказывать о том, какие планы были у Меньшикова на эту дочь,
когда мы будем говорить об Екатерине I.
Да, в династических интригах. А дальше вот он прибыл на север. Но сначала, то есть, младшая дочь умерла чуть позже. Остался он в итоге с двумя детьми, с Александром Александрой. Мария была в первое время жива, потом умерла. И умер он, да, в 1729 году, всеми забытый. В то время там уже был у власти Петр II, будем подробнее о нем рассказывать. Но память о нем не забыта. Например, в Березове есть памятник Меньшикову, есть памятники Меньшикову в том числе и в Петербурге, ну, понятно, в Меньшиковском дворце. Ну, и вот тоже можно оговорить. Вообще, это персонаж-то психологически необычайно популярный. Он же обаятельный и какой-то вот свой. Там, в принципе, вокруг Петра было много выдающихся людей, которые возвысились благодаря своим исключительным заслугам. Но на абсолютном первом месте оказался, конечно же, Меньшиков. Если осталось немного времени, вот про падение. драматическая эта история, вернемся
есть
к ней.
Пару минут.
Да, что сыграло, как считается, злополучную роль. Я лично вот считаю, что если человека смогли свергнуть, то значит не такой уж он был и негодяй. Значит, кому-то доверял, значит, вот не такой параноик, чтобы всех проглядеть. А Меньшиков действительно уже после смерти Екатерины I возомнил себя реальным управителем, у него были и союзники, но он заболел. Неожиданно заболел на несколько дней, и вот именно в эти дни и созрел заговор. И дальше все произошло очень быстро. Какие были решительные люди, да? Светлейшего князя мгновенно арестовывают, мгновенно отправляют ссылку, короткий суд, но не убили. Вот кровожадность как-то, к счастью, там, наверное, Меньшикову и его родственникам повезло. Самый кровожадный все-таки, наверное, был из последних правителей, это Петр, и впоследствии такой кровожадности не было ни у кого, там нравы смягчились. Но вот болезнь, да, буквально 2 недели где-то вот он пролежал в горячке в постели, и все. И все предыдущие 25 лет возвышения пошли прахом. Насколько вот все может быстро перемениться, если потерял нити, связь там, а ведь у него, ну как ему казалось, ведь он же не единственный вознесся при Петре Первом, были и другие, ну на том этапе высочайшие вельможи, которые все друг друга, как казалось, должны были беречь, чтобы вот это старое снять,
они
которое подняла
хотели
голову. А получилось, что да, не пригодилось, кстати, никому из них. Это, да, они там друг за другом, но дальше будем это, рассказывать,
да, это,
оказались
это
попали.
Жизни, закон политической жизни.
И умер Меньшиков сравнительно молодым, ведь ему было всего лишь 54 года, когда он скончался, 56 лет, прошу прощения. Но память о нем, да, сохранилась, ну и в нашей памяти. И огромный дворец в Петербурге, первый дворец, и, наверное, самый большой. Ладно, сейчас не буду.
Будем считать его как бы памятником тоже Меньшикову. Хорошо, спасибо. Это была программа «Все так плюс». Рассказывали мы об Александре Меньшикове. До встречи.
Все так плюс.